Если мы поступаем по закону, может ли это спасти нас? От Луки, глава 10, стихи с 25 по 30. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». В чем самая большая проблема человека? Он живет, пребывая во множестве заблуждений. От Луки, глава 10, стих 28. «Так поступай, и будешь жить». Люди живут, имея множество ошибочных иллюзий. Кажется, что особенно в этом они наиболее уязвимы. Они кажутся разумными, но легко обманываются и не осознают своих злых сторон. Мы рождаемся, не зная самих себя, но все же живем так, будто знаем. Поскольку люди не знают самих себя, Библия говорит нам, что мы грешники. Люди говорят о существовании собственных грехов, и хотя они не способны делать добро, они слишком склонны считать себя добрыми. Они хотят хвалиться своими добрыми делами и выставлять их на показ. Они говорят, что являются грешниками, но ведут себя так, будто они очень хорошие. Они знают, что в них нет добра и нет способности творить добро, но все же стараются обмануть других, а порой даже самих себя. Да нет, мы не можем быть полностью злыми. В нас должно быть хоть что-то хорошее. Поэтому, наблюдая за другими, они рассуждают так: «Боже, лучше бы он этого не делал. Ему было бы гораздо лучше, если бы он не поступил так. Ему было бы гораздо лучше, если бы он говорил так». Я думаю, что благовествовать Евангелие лучше таким-то образом. Он был искуплен раньше меня, поэтому, я думаю, ему следует вести себя больше, как тот, кто был искуплен. Я был искуплен совсем недавно, но если я узнаю больше, то буду делать все гораздо лучше, чем он. Они точат ножи в своем сердце. Вот увидишь. Ты увидишь, что я не такой, как ты. Думаешь, сейчас ты впереди меня, да? Ну, погоди. В Библии написано, что последние станут первыми. Я знаю, что это сказано обо мне. Подожди, я тебе еще покажу. Люди обманывают самих себя. Хотя, будь он на месте этого человека, поступил бы точно так же, он все равно осуждает его. Когда спрашиваешь людей, способны ли они делать добро, большинство отвечает, что нет. Но при этом у них есть иллюзия, будто они сами обладают этой способностью. Поэтому они стараются изо всех сил, вплоть до самой смерти. Они думают, что в их сердцах есть доброта, что у них есть способность творить добро. Они также считают, что сами по себе уже достаточно хороши. Независимо от того, как давно они родились свыше, даже те, кто достиг большего успеха в служении Богу, думают: «Я могу сделать то и это для Господа». Но если убрать Господа из нашей жизни, можем ли мы действительно творить добро? Есть ли в человеке добро? Может ли он жить, совершая добрые дела? Люди не имеют способности делать добро. Всякий раз, когда человек пытается что-то сделать сам по себе, он грешит. Некоторые, получив искупление, отодвигают Иисуса в сторону и пытаются творить добро своими силами. Но в каждом из нас нет ничего, кроме зла. Мы можем творить только зло, сами по себе, даже те, кто спасены. Мы можем лишь грешить. Такова реальность нашей плоти. Что мы всегда совершаем, добро или зло? Зло. В книге «Песен хвали Господа» есть такие слова: «Никчемное тело, которое совершает ошибки без Иисуса. Без тебя я словно корабль без парусов, плывущий по морю». Без Иисуса мы можем только грешить. Мы праведны лишь потому, что были спасены. В действительности мы злы. Апостол Павел сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». К Римлянам, глава 7, стих 19. Если человек с Иисусом — это одно, но когда он отдален от Него, он пытается творить добро перед Богом. Но чем больше он старается, тем больше обнаруживает, что творит зло. Даже царь Давид имел ту же самую природу. Когда его страна наслаждалась миром и процветанием, однажды вечером он поднялся на крышу прогуляться. он увидел соблазнительную картину и пал перед влечением плоти. Каков он был тогда, когда забыл Господа? Он был поистине зол. Он убил Урию и взял себе его жену, но Давид не видел зла в самом себе. Он оправдывал свои поступки. И вот однажды к нему пришел пророк Нафан и сказал: «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Вторая книга Царств, глава 12, стихи с 1 по 4. Давид сказал: «Достоин смерти человек, сделавший это». Гнев его сильно воспылал, и он сказал: «У него их так много, что он, несомненно, мог бы взять одну из них. Но он взял единственную овечку бедняка, чтобы приготовить еду для своего гостя. Он должен умереть». И Нафан сказал ему: «Ты — тот самый человек. Если мы не следуем за Иисусом и не находимся с Ним, даже рожденные свыше могут поступать так же». То же самое относится ко всем людям, даже к верным. Без Иисуса мы всегда оступаемся и совершаем зло. Поэтому мы снова благодарны сегодня за то, что Иисус спас нас, невзирая на зло внутри нас. Хочу покоиться в тени креста. Наши сердца находят покой в тени искупления Христова. Но если мы выйдем из этой тени и посмотрим на самих себя, мы никогда не сможем обрести покой. Бог даровал нам праведность веры, прежде чем был дан закон. Что появилось раньше, вера или закон? Вера. Апостол Павел сказал, что Бог первым даровал нам праведность веры. Праведность веры появилась прежде всего. Он дал ее Адаму и Еве, потом Авелю, затем Сифу и Еноху, вплоть до Ноя, затем Аврааму, потом Исааку, Иакову и его 12 сыновьям. Даже не имея закона, они стали праведными перед Богом, благодаря своей вере в Его Слово. Они были благословлены и обрели покой через веру в Его Слово. Прошло время, и потомки Иакова жили в Египте как рабы в течение 400 лет из-за Иосифа. Тогда Бог вывел их через Моисея в землю Ханаан. Однако за эти 400 лет рабства они забыли о праведности веры. Поэтому Бог совершил чудо, позволив им перейти через Красное море и повел их в пустыню. Когда они достигли пустыни Син, Он дал им закон на горе Синай. Он дал им 10 заповедей, в которых содержится 613 конкретных постановлений закона. «Я Господь, Бог твой, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Пусть Моисей поднимется на гору Синай, и я дам вам закон». Бог дал Израилю закон. Он дал им закон, чтобы они получили познание греха. К Римлянам, глава 3, стих 20. Это было сделано для того, чтобы дать им знать, что ему угодно, а что не угодно, и чтобы явить его праведность и святость. Все израильтяне, находившиеся в рабстве в Египте 400 лет, перешли через Красное море. Они никогда не встречали Бога Авраама, Бога Исаака и Бога Иакова. Они не знали его. И пока они жили рабами эти 400 лет, они забыли о праведности Божьей. В то время у них не было вождя. Иаков и Иосиф были их вождями, но они умерли. Похоже, что Иосиф не смог передать веру своим сыновьям, Манассии и Ефрему. Поэтому им нужно было вновь найти своего Бога и встретиться с Ним, потому что они забыли праведность Божию. Итак, Бог сначала даровал им праведность веры, а потом, когда они забыли о вере, дал им закон. Он дал им закон, чтобы вернуть их к себе, чтобы спасти Израиль, сделать их своим народом, народом Авраама. Бог повелел им совершать обрезание. Цель, с которой Он призвал их, заключалась, во-первых, в том, чтобы они познали, что есть Бог, установлением закона, и, во-вторых, чтобы они осознали, что являются грешниками перед Ним. Бог хотел, чтобы они пришли к Нему и стали Его народом, получив искупление через жертву искупления, которую Он им даровал. Так Он сделал их своим народом. Народ Израиля получал искупление через закон, систему жертвоприношений, веруя в Мессию, который должен был прийти. Но со временем и система жертвоприношений утратила свое значение. Посмотрим, когда это произошло. В Евангелии от Луки, глава 10, стих 25 сказано: «Один законник встал и, искушая его, сказал». Этот законник был фарисеем. Фарисеи были консервативными людьми, которые старались жить по Слову Божьему. Это были люди, которые старались прежде всего защитить страну, а затем жить по его закону. А еще были зелоты, которые отличались большой пылкостью и, стремясь воплотить свои идеи, часто прибегали к демонстрациям. Кого хотел встретить Иисус? Грешников, не имеющих пастыря. И сегодня есть люди, похожие на них. Они возглавляют общественные движения с лозунгами вроде «Спасем угнетенный народ страны». Они верят, что Иисус пришел, чтобы спасти бедных и угнетенных. Поэтому они изучают богословие в семинариях, участвуют в политике и стараются освободить обездоленных во всех сферах общества. Это те, кто настаивает: «Будем жить по святому и милосердному закону. Живите по закону, по его слову». Но они не понимают истинного смысла закона. Они стараются жить по букве закона, но не признают божественного откровения закона. Таким образом, можно сказать, что примерно за 400 лет до Христа не было пророка, слуги Божьего. Так народ стал подобен стаду овец, не имеющих пастыря. У них не было ни закона, ни вождя. Бог не открывался через лицемерных религиозных руководителей того времени. Страна превратилась в колонию Римской империи. Поэтому Иисус сказал тем израильтянам, которые следовали за ним в пустыню, что не отпустит их голодными. Он сжалился над стадом, не имеющим пастыря. В то время было много страдающих людей. В основном именно законники и другие люди, занимавшие подобные должности, обладали установленными правами. Фарисеи же происходили из рода Израиля, из иудаизма. Они были очень гордыми. И этот законник спросил Иисуса, как написано в Евангелии от Луки, глава 10, стих 25. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этому законнику казалось, что среди народа Израиля нет никого лучше его. Поэтому этот законник, который не был искуплен, бросил Иисусу вызов. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот законник всего лишь отражение нас самих. Он спросил Иисуса: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Он бросил вызов Иисусу, не зная, что сам он является злом, комком греха, который никогда не сможет делать добро. Поэтому Иисус спросил его: «В законе что написано? Как читаешь?» «Как ты читаешь закон?» «Мы грешники, которые никогда не смогут исполнить закон». Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». От Луки, глава 10, стихи с 26 по 28. «Как читаешь?» Это означает, как ты узнаешь и понимаешь закон. Подобно многим людям сегодня, этот законник тоже думал, что Бог дал ему закон для того, чтобы он мог его соблюдать. Поэтому он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Закон был без изъяна. Бог дал нам совершенный закон. Он повелел любить Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью и разумом, а ближнего — как самого себя. Правильно любить нашего Бога всем сердцем и всеми силами. Но это было святое слово, которое никогда невозможно было исполнить. «Как читаешь» означает, что закон верен и правилен, но как ты его понимаешь? Законник думал, что Бог дал это ему для того, чтобы он повиновался. Но закон Божий был дан, чтобы мы познали свои недостатки и чтобы полностью выявились наши беззакония. Он обличает наши грехи. «Ты согрешил, ты убил, хотя я сказал тебе, не убивай. Почему ты ослушался меня?» Закон обнажает грехи, живущие в человеческом сердце. Предположим, что по дороге сюда я увидел спелые арбузы в поле. Бог предупредил меня через закон. Не срывай эти арбузы, чтобы поесть. Если ты их сорвешь, это принесет мне стыд. Да, отче. Это поле принадлежит такому-то господину, и поэтому вы ни в коем случае не должны их срывать. Да, отче. Но в тот самый момент, когда мы слышим из закона, что нельзя их срывать, в нас возникает сильное желание именно это и сделать. Если мы сжимаем пружину, она стремится оттолкнуть нас в ответ. Точно так же и с грехом, живущим в человеке. Бог сказал нам никогда не делать зла. Бог может сказать это, потому что Он свят, потому что Он совершенен, потому что Он имеет способность делать это. Мы же, напротив, никогда не можем не грешить и никогда не можем делать добро. В наших сердцах никогда нет добра. Закон говорит «никогда». Это было оговорено словом «никогда». Почему? Потому что в сердцах людей живут похоти. Мы поступаем согласно своим похотям. Мы совершаем прелюбодеяния, потому что в наших сердцах есть прелюбодеяния. Мы должны внимательно читать Библию. Когда я впервые уверовал в Иисуса, я поверил в соответствии со Словом. Я прочитал, что Иисус умер на кресте за меня и не мог удержать слез. Я был таким злым человеком, а Он умер за меня на кресте. Мое сердце страдало так сильно, что я уверовал в Него. И тогда я подумал, если уж верить, то верить в соответствии со Словом. Когда я читал Исход, 20 главу, там было написано «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Я молился молитвой покаяния согласно этому слову. Я перебирал в памяти, не было ли у меня других богов пред ним, не призывал ли я имя его напрасно, не поклонялся ли другим богам. И я понял, что много раз кланялся другим богам во время обрядов поклонения предкам. Я совершил грех, имея других богов. Тогда я молился молитвой покаяния. Господь, я поклонялся идолам. Я должен быть осужден за это. Пожалуйста, прости мои грехи. Я больше никогда не буду так поступать. Таким образом, один грех был решен. Потом я стал думать, не призывал ли я когда-нибудь имя Божье напрасно? И вспомнил. Когда я только начал верить в Бога, я курил. Мои друзья говорили мне, разве ты не позоришь Бога своим курением? Как христианин может курить? Ведь это и было призыванием Его имени напрасно, не так ли? Тогда я снова помолился. Господь, я призывал Твое имя напрасно. Прости меня, я брошу курить. Я пытался бросить курить, но еще целый год то прекращал, то снова закуривал. Это было очень трудно, почти невозможно. Но в конце концов я все же смог полностью бросить курить. И тогда я почувствовал, что еще один грех был решен. Следующей заповедью было «Помни день субботний, чтобы святить его». Это означало не заниматься другими делами по воскресеньям, не вести торговлю и не зарабатывать деньги. Поэтому я перестал делать и это. Далее было слово «Почитай отца твоего и мать твою». Когда я жил отдельно от них, я уважал их, но когда был рядом, доставлял им беспокойство. «О Боже, я согрешил перед Богом. Прости меня, Господи». Так я молился молитвой покаяния. Но я уже не мог почитать родителей, потому что их обоих к тому времени не было в живых. Что же мне оставалось делать? «Господи, прости этого недостойного грешника. Ты умер на кресте за меня». Как я был благодарен. Таким образом, я думал, что разобрался со своими грехами, один за другим. Были и другие заповеди. «Не убей, не прелюбодействуй, не пожелай». И я понял, что не исполнил ни одной из них. Я молился всю ночь. Но, знаете, молиться молитвой покаяния — это вовсе не радостное дело. Поговорим об этом. Когда я размышлял о распятии Иисуса, я смог посочувствовать тому, насколько это было мучительно. И Он умер за нас. За тех, кто не способен жить по Его слову. Я плакал всю ночь, думая о том, как сильно Он возлюбил меня, и благодарил Его за то, что Он дал мне подлинное удовольствие. Первый год моей церковной жизни проходил довольно легко, но следующие пару лет стали очень трудными, потому что мне приходилось намного напряженнее думать, чтобы снова пролить слезы, так как я делал это слишком часто. Когда слезы больше не приходили, я часто уходил молиться в горы и постился по 3 дня. И тогда слезы возвращались. Я был весь в слезах, возвращался в общество и снова плакал в церкви. Люди вокруг меня говорили, «Ты стал гораздо святее после своих молитв в горах». Но слезы неизбежно снова высыхали. На 3-й год стало действительно трудно. Я вспоминал, какие плохие поступки совершал по отношению к друзьям и братьям во Христе, и снова плакал. После 4 лет этого слезы вновь иссякли. В моих глазах все еще были слезные железы, но они больше не работали. Через 5 лет я не мог заплакать, как бы ни старался. Я почувствовал отвращение к самому себе и снова обратился к Библии. Закон дан для познания греха. Что мы должны понять о законе? Мы никогда не сможем исполнить закон. В послании к римлянам, глава 3, стих 20 написано: «Ибо законом познается грех». Я тогда думал, что это слово обращено лично к апостолу Павлу и верил только в те слова, которые сам выбирал. Но после того, как мои слезы высохли, я больше не мог продолжать свою жизнь веры. Итак, я снова и снова грешил и понял, что в моем сердце живет грех и что жить по закону невозможно. Я не мог этого вынести. Но и отвергнуть закон я тоже не мог, потому что верил, что он был дан для исполнения. В конце концов, я стал законником, подобным тем, которых мы видим в Писании. Жизнь веры стала для меня крайне трудной. Поэтому, чтобы избавиться от этих трудностей, я молился и искренне искал Господа. После этого через Слово я встретил Евангелие воды и духа и узнал, уверовал, что все мои грехи были искуплены. Всякий раз, когда я читал слова о том, что я теперь без греха, они звучали для меня как свежий ветер, проникающий в сердце. У меня было столько грехов, что, читая закон, я начал ясно осознавать их. Я нарушил все 10 заповедей в своем сердце, а ведь согрешить в сердце — это тоже грех. Так, сам того не замечая, я стал верующим, приверженным закону. Когда я исполнял закон, я был счастлив. Но когда я не мог исполнить закон, я чувствовал себя несчастным, раздраженным и печальным. В конце концов, я совершенно измучился от всего этого. Если бы только меня с самого начала научили. Нет, нет. У закона есть другой смысл. Он показывает тебе, что ты — комок греха. У тебя есть любовь к деньгам, к противоположному полу и к тому, что приятно для глаз. У тебя есть то, что ты любишь больше, чем Бога. Ты хочешь следовать за тем, что в мире. Закон был дан тебе не для того, чтобы ты его соблюдал, а для того, чтобы ты осознал себя грешником, в сердце которого живет зло. Если бы кто-нибудь научил меня этому тогда, мне не пришлось бы страдать 10 лет. Так, я жил под законом 10 лет, пока не пришел к этому осознанию. 4-я заповедь гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его». Это значит, что в день субботний мы не должны работать. Это значит, что если мы идем далеко, то должны идти пешком, а не ехать. И я подумал, что должен идти пешком в то место, где собирался проповедовать, чтобы поступить достойно. В конце концов, я собирался проповедовать закон. Поэтому я решил, что должен сам поступать так, как учил других. Это было настолько трудно, что я был готов сдаться. Как написано: «Как читаешь?» Я не понимал этого вопроса и страдал 10 лет. Тот законник тоже неправильно его понял. Он думал, что если будет соблюдать закон и жить осмотрительно, то будет благословлен перед Богом. Но Иисус сказал ему: «Как читаешь?» «Да, вы ответили правильно. Вы принимаете это так, как написано. Попробуй исполнять это. Если исполнишь, будешь жить, а если нет, умрешь. Ведь возмездие за грех — смерть. Ты умрешь, если не исполнишь». Противоположность жизни — смерть, не так ли? Но законник все еще не понимал. А ведь этот законник — это мы с вами, ты и я. Я изучал богословие 10 лет. Я пробовал все, читал все и делал все. Постился, впадал в иллюзии, говорил на иных языках. Я читал Библию 10 лет и ожидал, что достигну чего-то. Но духовно я был слепцом. Вот почему грешнику необходимо встретить того, кто сможет показать ему, что Спаситель — это наш Господь Иисус. Тогда он осознает: ага, мы никогда не сможем исполнить закон. Как бы мы ни старались, мы лишь идем в ад, пытаясь сделать это. Но Иисус пришел, чтобы спасти нас водою и духом. Аллилуйя. Мы можем быть искуплены водою и духом. Это благодать, дар Божий. Поэтому мы прославляем Господа. Мне посчастливилось покончить с этим отчаянным путем, но некоторые проводят всю свою жизнь, тщетно изучая богословие, и никогда не осознают истину до самого дня своей смерти. Некоторые веруют десятилетиями или из поколения в поколение, но так никогда и не рождаются свыше. Мы выпускаемся из состояния грешников тогда, когда осознаем, что никогда не сможем исполнить закон, и, встав перед Иисусом, слышим Евангелие воды и духа. Когда мы встречаем Иисуса, мы освобождаемся от всякого суда и всякого проклятия. Мы — величайшие грешники, но становимся праведными, потому что Он спас нас водой и кровью. Иисус сказал нам, что мы никогда не сможем жить по Его воле. Он сказал это законнику, но тот так и не понял. Поэтому Иисус рассказал ему притчу, чтобы помочь ему понять. Что заставляет людей падать в жизни веры? Грех. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. От Луки, глава 10, стих 30. Иисус говорил ему этим, что каждый человек страдает всю свою жизнь, подобно этому человеку, избитому разбойниками, и почти погибшему. Один человек спускался из Иерусалима в Иерихон. Иерихон — это мирской мир, а Иерусалим представляет город религии, город веры, город законников, гордящихся законом. Это говорит нам, что если вера во Христа для нас — это просто религия, то мы обречены на гибель. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Иерусалим был большим городом с многочисленным населением. Там жили первосвященник, множество священников, левитов и многие выдающиеся люди религии. Там было много тех, кто хорошо знал закон. Там они старались жить в соответствии с законом, но в конце концов терпели поражение и направлялись в сторону Иерихона. Они вновь и вновь падали в этот мир, в Иерихон, и встречались с разбойниками. Человек, шедший из Иерусалима в Иерихон, встретил на пути разбойников, которые сняли с него одежду. Которые сняли с него одежду, значит, он потерял свою праведность. Нам невозможно жить по закону. Апостол Павел сказал в послании к римлянам, глава 7, стихи с 19 по 20. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Я хотел бы творить добро и жить по его словам. Но из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». От Марка, глава 7, стихи с 21 по 22. «Потому что все это находится в наших сердцах, и постоянно из них исходит, мы делаем то, чего не хотим, и не делаем того, что хотим делать. Мы вновь и вновь повторяем эти злые дела в своих сердцах. Все, что должен сделать дьявол, это лишь чуть-чуть подтолкнуть нас к греху. Грехи в сердце всего человечества. Можем ли мы жить по закону? Нет. В Евангелии от Марка, глава 7, сказано: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Иисус говорит нам, что в сердце человека живут злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злобы, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость и безумие. У каждого из нас есть убийство в сердце. Нет ни одного, кто не убивает. Матери кричат на своих детей: «Нет, не делай этого. Я же тебе сказала не делать, черт побери. Я сказала, не делай». А потом: «Иди сюда. Я же тебе 1000 раз говорила не делать этого. Я убью тебя за это». Вот это и есть убийство. Мы можем убить своих детей бездумными словами. Но если мы выплеснем на них весь наш гнев, дети умрут. Перед Богом будет считаться, что мы их убили. Иногда мы пугаемся самих себя. «Боже мой, зачем я это сделала?» Смотрим на синяки после того, как ударили ребенка, и думаем, что, должно быть, сошли с ума. Мы поступаем так потому, что в наших сердцах живет убийство. Поэтому фраза «делаю то, чего не хочу» означает, что мы делаем зло, потому что мы сами злы. Поэтому сатане так легко искушать нас ко греху. Предположим, что человек, который не был искуплен, сидит в хижине 10 лет, глядя в стену и медитируя, как великий корейский монах Сон Чхоль. Пока он сидит, лицом обращенный к стене, все вроде бы хорошо, но кто-то же должен приносить ему пищу и уносить нечистоты. Тогда ему приходится контактировать с кем-то. Не было бы проблемой, если бы это был мужчина, но предположим, что это красивая женщина. Если ему доведется случайно увидеть ее, все его сидения окажутся напрасным. Он думает: «Я не должен прелюбодействовать. Это есть в моем сердце. Но я должен избавиться от этого. Я должен стряхнуть это. Нет, убирайся из моих мыслей». Но его решимость испаряется в тот же миг, как он видит ее. После того, как женщина уходит, он заглядывает в свое сердце. 10 лет упорного труда — все пошло прахом. Для сатаны так просто лишить человека его праведности. Все, что нужно сатане, — это слегка толкнуть их. Когда человек борется, не будучи искуплен, он снова и снова падает в грех. Этот человек добросовестно отдает десятину каждое воскресенье, постится 40 дней, совершает 100 дней утренних молитв, но сатана искушает его житейскими благами. Я хотел бы предложить вам важную должность в компании, но вы ведь христианин и не можете работать по воскресеньям, не так ли? Это такая отличная должность. Может быть, вы могли бы работать 3 воскресенья и ходить в церковь только раз в месяц. Тогда вы пользовались бы таким высоким авторитетом и получали бы огромную зарплату. Как вам такое предложение? На это, вероятно, купится 100 человек из 100. Если это не сработает, находятся те, у кого слабость к женщинам. Сатана ставит перед ним женщину, и он влюбляется по уши, в одно мгновение забывая о Боге. Вот как обнажается человеческая праведность. Если мы пытаемся жить по закону, то в конце концов остаемся лишь с ранами греха, болью и нищетой, мы теряем всю праведность. Шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Это означает, что хотя мы можем пытаться оставаться в Иерусалиме, живя по воле святого Бога, мы будем спотыкаться раз за разом из-за наших собственных слабостей и будем разрушены. И тогда мы начнем молиться Богу с покаянными словами: «Господи, я согрешил. Пожалуйста, прости меня. Я больше так не сделаю. Обещаю тебе, что это действительно в последний раз. Умоляю и прошу тебя, прости меня только на этот раз». Но это никогда не длится долго. Люди не могут жить в этом мире, не греша. Они, возможно, смогут избежать этого пару раз, но не грешить снова будет невозможно. Поэтому грехи совершаются снова. «Господи, пожалуйста, прости меня». Если так продолжается, человек постепенно отдаляется от церкви, от религии. Из-за своих грехов он отдаляется от Бога и, в конце концов, оказывается в аду. Спускаться в Иерихон означает впадать в мирскую жизнь, становясь ближе к миру и дальше от Иерусалима. Вначале Иерусалим все еще ближе. Но когда цикл греха и покаяния повторяется снова и снова, мы в конце концов обнаруживаем себя стоящими на улицах Иерихона, погруженными глубоко в мир. Кто может быть спасен? Те, кто перестает полагаться на собственные усилия. Кого встретил тот человек по пути в Иерихон? Он встретил разбойников. Тот, кто даже не живет по закону, становится низким псом. Он пьет, засыпает где попало, мочится где попало. Этот пес просыпается на следующий день и снова пьет. Низкий пес съел бы свое собственное дерьмо. Вот почему он пес. Он знает, что не должен пить. На следующее утро он кается, но снова пьет. Таков человек, встретивший разбойников на пути в Иерихон. Он остается брошенным, побитым и едва живым. В его сердце один только грех. Таков человек по своей природе. Люди верят в Иисуса и живут по закону в Иерусалиме, но в итоге остаются только с грехом в сердце. Все, что им остается от их религиозной жизни, — это раны от греха. Те, у кого есть грех в сердце, будут брошены в ад. Они знают это, но не знают, что делать. Разве ты и я не были в таком положении? Да, мы все были теми же самыми. Законник, который неправильно понял закон Божий, будет бороться всю свою жизнь, но в итоге израненный окажется в аду. Этот законник — это мы с вами, ты и я. Только Иисус может спасти нас. Вокруг нас так много умных людей, и они вечно выставляют на показ то, что знают. Все они делают вид, что живут по закону Божьему. Они не могут быть честными с самими собой. Они не способны прямо сказать, что правильно, а что неправильно, и все время стараются лишь приукрасить свой внешний облик, чтобы выглядеть верующими. Среди них есть грешники, идущие по дороге в Иерихон — те, кого избили разбойники, и те, кто уже мертв. Мы должны понять, насколько слабы и беспомощны мы перед Богом. Мы должны признаться перед Ним. «Господи, если Ты не спасешь меня, я пойду в ад. Пожалуйста, спаси меня. Я пойду куда угодно, куда Ты захочешь, будь то град или буря, если Ты позволишь мне слышать истинное Евангелие. Если Ты оставишь меня, я окажусь в аду. Умоляю Тебя, спаси меня». Те, кто понимают, что направляются в ад, те, кто перестают надеяться на собственные силы и хватаются за Господа, вот кто может быть спасен. Мы никогда не сможем спастись сами по себе. Мы должны понимать, что мы подобны человеку, который попал в руки разбойников —